Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа. Садитесь, друзья, братья и сестры. Поистине такие прекрасные слова мы с вами что пропели, что любовь Христа безмерно велика. И если бы не было любви Христа, то бы мы не могли любить, не могли бы тоже любить, как Христос. Для нашего рассуждения откроем нашей Библии место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь Иисуса Христа, которую Он произнес. Это первая записанная проповедь, когда Он раскрывал особенные, вот важные такие истины, говорил о принципах Царства Небесного. И здесь мы читаем в конце этой главы, мы будем читать с 43 стиха, написано: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делает и мытари? И если вы приветствуете только братья ваших, что особенного делает, не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Дорогие братья и сестры, во-первых, хотелось бы обратить наше внимание на актуальность Слова Божия. Вот если вот мы прочитали это место, подумайте, да, вот мы живем в такое время, когда такой прогресс, такая технология, вот то, что мы имеем, чем мы пользуемся, да, ну никогда мир такого не видал. И практически ведь это все произошло за каких-то вот 50 лет, да. И мы, глядя на все это, удивляемся. И вот такие мысли, может, приходят, да, ну если бы вот воскрес Мафусал, Ной, Авраам, Давид, кто там еще, да, они бы сказали: это не та земля, на которой мы жили. Но если бы они пожили немножко между вами, между нами, среди вот людей, они бы, наверное, сказали: все точно тоже. Ничего не изменилось. Любой человек, который приходит в этот мир, который рождается, он обязательно сталкивается с вопросом взаимоотношений. Актуальность Слова Божия. Он сталкивается с тем, что мы с вами здесь прочитали, с враждебностью. Он сталкивается с проклятием. Он сталкивается с ненавистью, он сталкивается с обидами, с теми, которые гонят и так дальше. Любой человек, который приходит в мир, сталкивается с этим. И он должен решать каким-то образом эти вопросы. Нам так иногда, наверное, кажется, что ну почему бы людям ну не жить вот просто, вот все хорошо, да, вот встречаются новые люди, да, приезжают братья, сестры откуда-то, все, мы их встречаем так радостно, так хорошо, такая у нас любовь горит, и вдруг живем год, два, три, начинаются какие-то натяжки, недопонимания, подозрения, еще что-то, да, и вот уже как-то что-то, и кажется, ну почему, ну зачем, да? Но хотим мы или не хотим, мы с этим сталкиваемся. И вы знаете, очень важно, чтобы мы, как люди верующие, могли иметь ясное понимание о том, что ожидает от нас Господь, чему Он нас учит, как мы должны разрешать вопросы взаимоотношения в нашей жизни. И когда вот мы читаем вот этот текст, то нам здесь показывается, что мы с вами сталкиваемся в нашей жизни на протяжении вот времени с определенными категориями людей. Есть те люди, которые, как вот Писание говорит, любящие нас. И это хорошо. И кажется, ну никаких нету вот проблем или еще что-то. Но есть другие категории. Есть те, которые враги. Есть те, которые обижают, оскорбляют, ненавидят, гонят, злословят и так дальше. Да? И мы должны именно каким-то образом реагировать на это. И нас Писание здесь как раз-таки и научает, и говорит о том, что мы должны с вами реагировать на эти вещи по такому принципу, которому нас учит Иисус Христос. Это принципы Царствия Божия. Вот как мы должны действовать, да? Когда с нами кто-то поступает неправильно. И Христос нас учит, что мы должны поступать именно таким образом. Конечно, это нелегко. Конечно, это тяжело. Конечно, это берет много усилий. И по-человечески, когда мы читаем такие места, то справедливо некоторые люди заявляют и говорят, это невозможно. Мне пришлось присутствовать на одном разборе Слова Божия в большой очень церкви в субботу. И когда проходили вот именно это место, и было вот, разбирали на том, что надо любить врагов, и вставали так вот братья, сестры, и говорили какие-то примеры, и говорили, что надо вот любить врагов. Я никогда не забуду, как встал один брат, проповедник, да, и он говорит, что вы говорите? Это нереально. Если он враг, как ты можешь его любить? Я так сидел, так размышлял и думаю, правда, по-человечески невозможно. Невозможно. И вот для этого пришел Господь. Для этого происходит то, что Он говорит, рождение свыше. Силой Духа Святого Он нас призывает к тому, чтобы мы поступали соответственно Его учению. Но и на что я хотел бы обратить сегодня наше внимание. Вот здесь нам Господь показывает определенные категории людей, с которыми мы сталкиваемся. Ну, есть люди, которые любят нас. Но с ними легко. Кажется, никаких проблем нет. Но вот дальше он говорит, любите врагов ваших. Но вот среди нас здесь есть враги? Здесь есть враги? Нет, кто-то говорит, нету, да? Ну, Господь говорит, любите врагов. Ну, знаете, если и сталкиваемся мы с врагами, ну, они где-то, да? Не так это часто, еще что-то. Вот дальше он говорит, благословляйте проклинающих. Ну, проклинать – это говорить зло в адрес какого-то человека, желать ему зла. Ну, помимо того, что есть определенные какие-то слова нехорошие или еще что-то, ну, где-то иногда мы где-то сталкиваемся, что человек говорит, да чтоб тебе было плохо. И он говорит что-то там, чтоб ты заболел там, еще там что-то там, да, вот с тобой случилось, а ты в аварию попал, это только начало тебе там еще, да. Ну, где-то когда-то мы сталкиваемся, ну, в общем-то, проклинающие есть. Ну, как бы тоже так не очень нету, да. Здесь вот он говорит за гонящих. Ну, слава Богу, мы живем как-то в такой стране и в такое время, ну, нету гонения. Ну, не гонит нас никто. Но, дорогие братья и сестры, обратите внимание, здесь Христос говорит одну такую категорию, на которую бы я хотел сегодня, чтобы мы вместе порассуждали. Он говорит, молитесь за обижающих. Дело в том, что если посмотреть на все другие категории, то мы практически знаем о них, встречаемся иногда, где-то происходит, но это редко или еще. Но вот обижающие. С обидами, с обижающими мы сталкиваемся очень часто. Есть нас обижает дома, не понимает, обижает нас в обществе, на работе. Мы сталкиваемся с обидчиками даже в церкви. И вы знаете, что удивительно? Зачастую, ну, человек оказывается в категории обидчиков, сам того даже и не подозревая. Вот мне как-то пришлось взять и столкнуться, я пришел посещать у нас в церкви одну сестру, так вот мы как-то, знаете, пытаемся вот братьями посетить все вот семьи, и я пришел посещать одну семью, пришел, и так я чувствую, разговор не идет как-то, знаете, вот пытаешься, и вот хочешь к Слову Божию, видишь такая напряженность, и все это, и я тогда прямо задал вопрос, я говорю, явно что-то происходит. И эта сестра говорит, вы меня очень сильно обидели. Я говорю, сестра, как? Вы знаете, вы, говорит, прошли, говорит, мимо меня и со мной даже не поздоровались. Я этого не помню, я этого не видел, я этого абсолютно у меня не было в разуме, но я оказался вот в категории обидчиков, и я обидел эту сестру. даже того сам не подозревая. Как часто происходит именно это, да? И посмотрите, Слово Божие нам говорит, что именно есть такая категория, те, которые обижают, есть кто, кто это делает умышленно, есть те, кто, может быть, не замечая даже это делает, кто, может быть, привык даже к тому, что он где-то кого-то обижает, оскорбляет, унижает или еще что-то, да? Но нам Слово Божие сегодня говорит о том, чтобы мы имели особо правильное отношение именно к ним. И вот посмотрите, если нам Писание говорит о том, как мы должны поступать с теми, которые нас ненавидят, гонят и так дальше, врагов наших, да, то самое сильное духовное оружие из того арсенала, которого нам дает Господь, Он говорит, что мы должны прилагать именно к этому, к обижающим. Он говорит, молитесь за обижающих. Обращали ли вы на это внимание? По сравнению со всем другим, это кажется такое маленькое, такое мелкое. Ну что там, кто-то обидел, ну там сказал, там или еще что-то. Но Господь говорит, что именно к этим людям мы должны применять самое важное, сильное оружие в нашей духовной жизни. Почему так? Дело в том, друзья, что если мы проявляем неосторожность в этом вопросе, то мы можем оказаться в очень сложном положении. Мы можем оказаться в положении, когда в нас закралась обида и огорчение. И вообще-то в Слове Божьем, просматривая, мы видим, что практически всегда это вело к смерти. Или духовной смерти, или даже к физической. Чтобы нам немножко понять, о чем вот мы с вами будем рассуждать, я бы хотел, чтобы мы посмотрели на несколько примеров на страницах Священного Писания. Мы с вами читаем в книге Чисел, в 14 главе, удивительное событие нам описывается из истории израильского народа, когда Моисей послал 12 соглядатаев, чтобы они пошли, исследовали землю, и когда они пришли, то вот за исключением двоих стали говорить о том, что да, земля-то, говорит, хорошая, но там живут эти люди, исполины, великаны, мы перед ними, как саранча, говорит, не пойдем, нас всех перебьют и так дальше. И вот мы читаем 14 глава с 1 стиха. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея, на Аарона, на все сыны Израилевы. И все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы всей пустыне, для чего Господь ведет и так дальше, да?» И вот они говорят, и сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Вы знаете, друзья, это страшная ситуация. Мы с вами, наверное, иногда сталкивались с ситуацией, когда, ну, где-то поднимался бунт, да, там, на работе или где-то в церкви даже что-то произошло там или еще, и вот группка какая-то людей и так далее. Я помню, когда мы жили еще в Сухуми, мне пришлось встретиться с одной такой ситуацией. Я там учился в музыкальном училище недалеко от центра, и мы с ребятами пошли по городу пройти, посмотреть, у нас было немножко время, и когда мы подходили к центру города, где находился, ну вот как горсовет или как мы называем, да, сити-холл, и вы знаете, там стали собираться люди. И поднялось какое-то восстание. Там были тысячи людей. И вот поначалу там было возбуждено, шум, и мы как ребята, нам было интересно глянуть, что это такое. Мы туда, знаете, как-то поближе смотрим, больше людей. Теперь мы смотрим, уже некоторые идут с какими-то там ружьями, там кто-то там камни, там все стали кидать и все. Это, вы знаете, мы так испугались. Это такая неуправляемая масса народа. И мы смотрим, начали, завязалась драка, начали там бить друг друга, мы уже быстрее оттуда. Но вы знаете, это страшно. Когда народ бунтует, когда... А можете себе представить, миллионы людей взбунтовались, плачут всю ночь, и все это сконцентрировали на двоих людей. Это страшно. Это страшно. И тогда мы видим, что пали Моисей и Аарон на лица свои, и начинает их умолять и говорить... Да не так-то и все плохо. Да посмотрите, да Господь нас вывел. Да сколько чудес, да море расступилось. Да и пища у нас есть. Да Не так-то плохо, Господь силен, да? Мы видим, что здесь опять-таки к ним берет и присоединяется Иисус Навин, Халев, и они начинают их убеждать. И вот посмотрите, что мы читаем дальше. «И сказало все общество», 10 стих, «побить их камнями». И мы видим, что в эту ситуацию вмешивается Господь. И мы читаем в этом же стихе, «Но слава Господня явилась в скинии собрания пред всеми сынами Израилями, да, и сказал Господь Моисею». Мы видим дальше, Господь чудесно избавляет Моисея, Аарона, останавливает народ. И здесь мы видим, начинается диалог у Бога с Моисеем. И тогда Господь говорит Моисею: «Моисей, отойди, говорит, в сторону. Я, говорит, истреблю этот народ». И вот там Моисей дальше говорит, это истребит народ, как одного человека. И вот Моисей начинает видеть, что приближается суд Божий. И Моисей тогда становится перед Богом, и он начинает молиться Богу. И он говорит: «Боже, если ты это сделаешь, ты их истребишь, но что скажут все народы? Все народы скажут, что ты был не в силе их довести до вот земли обетованной. Ведь слава же не будет тебе, ведь будет такое поношение: Господи, помилуй». И так дальше, да, и мы видим, что он молится и говорит: «Прости грех народу сему», 19 стих, «по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта». И мы, смотрите, читаем 20 стих. «И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему». Дорогие братья и сестры, не поднимается у нас внутри что-то, когда мы читаем эти слова? Какая победа! Какой дух высокий! Какая свобода в сердце! Против него поднялись миллионы людей. И он умоляет Бога, просит о прощении. И Господь выполняет по слову Моисея. Ну вот мы приходим... Переворачиваем буквально две странички и приходим в 16 главу этой же книги чисел. И здесь нам описывается следующее событие. Мы читаем с 1 стиха. «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, Дафан, Аверон, восстали на Моисея, и с ними сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона», опять против двоих, «и сказали им: полно вам, все общество, все святые, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» И мы видим, что Моисей услышал это, пал опять на лицо свое, и он теперь обращается и говорит Корею и сообщникам его, говорит: «Пошлите завтра Господу, давайте мы завтра предстанем перед Господом. Пускай Господь укажет, кого он избрал, чтобы вели народ Израилев. Давайте, говорит, возьмите кадильницы, наполните их вимямом, пойдем перед Господом». Он сам им предлагает, как решить этот вопрос, да? И вот мы видим, что после всего этого разговора, что произошло у Моисея с Кореем, Дафаном, Авероном, мы с вами читаем 12 стих. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиавых. Но они сказали: не пойдем. Разве, говорит, мало, что ты нас вывел из земли египетской, ведешь по пустыне, не можешь нас довести до земли обетованной, говорит, еще мы должны тебе подчиняться». И вот мы с вами берем и читаем 14 стих, конец, и опять они обращаются и говорят: не пойдем. Но, знаете, тогда, когда человек отказывается даже от диалога, это уже о многом говорит. Тогда, когда что-то происходит, да, и вот человек так вот пренебрежительно все. И вот посмотрите, мы читаем с вами 15 стих. «Моисей весьма огорчился и сказал Господу: не обращай взора твоего на приношение их». Дорогие братья и сестры, я бы хотел вот здесь немножко сделать остановку, да, в каком смысле? Мы это читаем как пример, чтобы нам что-то понять. Но я бы хотел очень серьезно вот предупредить, да, чтобы мы не подумали ничего плохого о Моисее. Это Божий человек. Он поступал свято. Это великий пророк. Бог говорил с ним лицом к лицу, да? Но вот в этой ситуации мы видим, что Моисей огорчился. Ему стало больно. И он обращается к Богу и говорит: не принимай приношения их, не смотри на них, не обращай на них взгляд. И это был конец. И помните, дальше он явилась слава Господня, он сказал, чтобы народ отошел, и он объявляет народу, и он говорит: если они, говорит, умрут так, как умирают любые из людей, то, говорит, это не Господь. А если, говорит, земля откроет уста свои, и они, говорит, войдут туда живыми, в преисподнюю сойдут, да, то это, говорит, будет знамение. И точно так. Господь сделал по слову Моисею. Открылась земля, поглотила их и так дальше. Но вот подумайте вот о что. Вот буквально недавно миллионы, минимум 3 миллиона людей, да, восстали на Моисея. И он падает и говорит: прости, говорит, их. Здесь мы видим 253 человека, ну, может быть, их не жены, да? Но Моисей огорчился. И результат огорчения – смерть. Вот поймите, дорогие братья и сестры, мы иногда думаем, что это, может быть, не так важно. Ну, кто-то нас обидел. Ну, да, я где-то там внутри что-то имею. Ну, да, там, знаете, я так иногда, меня спросит брат: ну, ты там огорчен что-то. А я что говорю? Да нет, я не обижаюсь. Сам говорит, смотришь, слезы течут по глазам, да. А он говорит: я не обижаюсь, говорит, не обижаюсь, да. Сам выговорить не может, голос дрожит у него. Сколько мы видим этого такого, да? И нас Господь предупреждает и говорит: будьте, говорит, очень осторожны. Именно тогда, когда вас кто-то обижает, вы должны использовать очень серьезное орудие, потому что это очень важно. Если вы неосторожны, то может это привести к серьезнейшим последствиям. И в общем-то начинается это из каких-то мелочей. Это не то, что вражда, это не то, что вас кто-то проклинает, это не то, что вас кто-то гонит или еще что-то, это простые какие-то обиды. Но знаете, дорогие братья и сестры, мы должны на это действительно обращать очень серьезное внимание. Более того, вот подумайте о том, как иногда возникают обиды вообще в нашей жизни. Вот не так давно у нас как-то дома собрались так несколько семей, мы так имели общение. И когда мы там сидели, разговаривали, пели, а дети, было тепло, игрались на улице, и вдруг вот сынишка меньший забегает и так горько плачет. И, ну, сразу впечатление какое, да, думаешь, что что-то произошло, да, и тут все как-то остановились, что, да, я его взял на руки, что произошло, ты ударился, нет, не ударился, еще что-то, да, все, у тебя забрали там велосипед, игрушку, нет, а в чем же дело? Все так насторожились, да, а знаете, что оказывается? Оказывается, там группа детей, и они решили играть другую игру, чем он хотел, просто-напросто. Оказывается, поступили не так, как он хотел. Вот это и все. И это произвело такое большое огорчение. Но вот, дорогие братья и сестры, вы не замечаете, что в нашей жизни иногда происходят такие обиды, и даже в церкви, и в семье, и причина даже не то, что кто-то обидел. Оказывается, просто люди, общество, кто-то решил поступить не так, как я думал, не так, как я хотел, да? И это приводит к каким-то большим огорчениям. И вот нас Слово Божие предупреждает. Вот посмотрите, когда мы с вами, например, читаем удивительную притчу, вот помните, когда в Евангелии от Матфея, в 20 главе, мы читаем с 1 стиха, когда хозяин виноградника, хозяин дома, вышел рано на улицу, и он увидал, что там стоят на улице без работы, ищут работы, и он с ними договорился по динарию и говорит: заходите. Потом вышел опять в третьем, в шестом, да, в девятом часу, один, пять раз он выходил. И вот когда кончился день, и он собрал всех этих рабочих, и он давай с ними расплачиваться. И он говорит первому, которые пришли: мы с вами договорились за динарий, нате динарий, они взяли. Но не так было. А он взял, позвал тех, которые пришли последними. И он дал им по динарию, а эти смотрят, стоят. Вторые, которые пришли на пару часов, там больше поработали, ну, им, ну, ладно, еще по динарию. Но они думали, что уж когда те, которые целый день проработают, ну, он даст побольше, а он дал динарий. И произошло ропот и огорчение. В чем дело? Ты же договорился за динарий,
Ты получил динарий? Тебя чем огорчили?
Посмотрите, им показалось, что они достойны большего. И это привело к большому огорчению. Зависть, какие-то ожидания, что-то еще. И люди оказываются в таком положении.
Когда-то на Христа, опять-таки мы с вами читаем Евангелие Матфея, да, что книжники и фарисеи роптали, говорит, он, говорит, друг мытарям и грешникам. И это вызывало у них такое негодование из-за того, что он стал другом кому-то. Я с ним не буду другом, и ты с ним не будь другом. А если я стал другом с тем, который мне не друг, то уже я огорчен этим. Ну, посмотрите, что происходит. Гляньте, такой удивительный пример, когда мы читаем на страницах Священного Писания, Господь призвал одного пророка Иону, чтобы он пошел и проповедовал в Ниневии. И он проповедовал суд, говорит, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И он хотел бежать, Господь устроил для него серьезное испытание, привел его в Ниневию, он проповедовал, и произошло чудо. Такого проповедника еще никогда не было, такой евангелизации в мире больше не существовало. От его проповеди покаялся весь город, где было 100 тысяч детей, которые не имеют различать правой руки от левой. Да как они покаялись? В прахе, в пепле, даже скоту кушать не давали. Представьте, какой рев там стоял в этом городе. Великое покаяние. Сегодня, если на какой-то евангелизации, где мы с вами говорим, покаялись все, весь поселок, весь город, мы бы, наверное, с вами радовались. Иона, мы видим 4 глава, 1 стих. Иона сильно огорчился. Сильно огорчился. И что? И он теперь представляет Господу, говорит, я так и знал, так и все. Господь опять делает чудо, да? Он вышел, сел возле города, Господь устраивает, что вот это вырастает растение, накрыл его листьями, да? И потом за ночь червь подъел, все, и печет солнце, и Иона сидит, да? И он теперь, ну, кому апеллировать? Но если бы это вот между мной и им, да, ну, наверное, он бы нашел кого-то выше там или еще что-то, или искал бы смерти мне, но это Бог устроил, Бог не умрет, он это прекрасно понимал, апеллировать выше некуда, и мы видим, что Иона приходит к какому решению? Жить не хочу. Забери жизнь мою. Из-за чего? Иона, а тебе какое дело до этого? Бог решает свои вопросы, Господь что-то делает, тебя послал, ты орудие, ты совершил, пошел, попроповедовал, что-то произошло, иди домой. Но нет, в чем дело, Иона?
Не так, как я думал, и это все, не так, как я ожидал. Вы знаете, дорогие братья и сестры, действительно, это очень серьезно. Когда мы сталкиваемся с врагами, с гонителями, с теми, которые проклинают или ненавидят нас, от нас мало что зависит. Человек по каким-то причинам, из-за того, что там я не исповедую его какую-то там, знаете, доктрину или что-то, он может выбрать и преследовать там или еще там что-то, да. От нас мало что зависит. Но обижающий и обиженный – это процесс с двух сторон. Это почему Писание нас предупреждает, чтобы мы использовали это орудие молитву. Дело в том, что я никогда не обижусь до тех пор, пока где-то внутри я себе скажу, а теперь обижайся. Пока я не включу какой-то включатель и не скажу, до этого ты терпел, но дальше все.
И в этом наша опасность. В этом опасность, когда я допускаю в свое сердце обиду и огорчение. То, что есть люди, которые меня обижают, это факт. То, что часто это происходит, это факт. То, что мы сталкиваемся с этим практически каждый день, это тоже факт.
Но вот как мы на этом будем реагировать, об этом мы должны серьезно задумываться. Ответственность ложится на нас. И Господь говорит, молитесь. Зачем? Чтобы вам не оказаться в категории огорченных. Чтобы вы не допустили горечь в ваше сердце. Чтобы обида не закралась туда. Чтобы вы не жили с этим.
Действительно, вот посмотрите, сколько много примеров. Например, мы смотрим в первой книге Царств, 18 глава, когда Давид поразил Голиафа, да? И вот теперь они после поражения возвращаются назад. Весь народ ликует, ведь это же ужасное, что грозило израильскому народу. И вдруг такая свобода, да? И они идут, и Саул радуется. Рядом идет с ним этот молодой юноша Давид. И вдруг они слышат, как весь народ ликуя поют. И Саул слышит и поют. Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. Саул, радуйся, дарована победа. Но мы с вами читаем, что Саул что-то допустил в свое сердце. И сказано, Саул сильно огорчился. И к чему это привело? В конечном итоге к самоубийству. Вот к чему это привело. Сколько зла, сколько ненависти, гонения, перешел на вражду, да? Давида пытался сколько убить и так дальше, и кончилось смертью. Вспомните другую ситуацию, когда мы читаем Бытие, то нам опять-таки описывается в 4 главе, что было два брата, Каин и Авель, и вот они принесли дар перед Богом, принесли жертву, и Господь принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Что сделал Авель? В чем его вина? Чем он обидел или оскорбил или еще что-то, да? Господь это сделал. И мы видим, что Каин, опять написано то же слово, сильно огорчился. И к чему это привело? К смерти Авеля. Вот насколько это серьезно. Дорогие братья и сестры, где наша проблема часто? Дело вот в чем. Зачастую, когда нас кто-то обижает, когда нам причиняет боль, у нас что-то происходит в нашем сознании, и мы делаемся не в состоянии объективно мыслить. Мы с вами автоматически переключаемся на кого-то. Ну, возьмем такой чисто как бы надуманный пример, да? Ну вот сидит брат, и я вот после собрания ни с того, ни с сего, что-то мне не понравилось, и оскорбил его, ударил его и так дальше, да. Ну или, скажем, мне это сделали, да. Ну, проще я. Какие сразу мысли? Вот когда начинаешь дальше разговаривать с людьми, где какие-то огорчения или еще что-то, и вот обратите внимание, что сразу происходит. Как он мог? Он пресвитер. Он проповедник, он еще кто-то, да, и он меня обидел. Как он мог такое сказать? Да как? И завтра он встанет и будет принимать вечерю, разносить чашу и так дальше. И мы все, что видим, это что? Его. И больше никого. А ведь нам что говорит Писание? Любящим Господа, 8 глава Римлянам, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Господь говорит, без воли Отца Небесного не пойдет волос с вашей головы. И вдруг меня кто-то сильно оскорбил. Способен ли я увидеть, что это допустил Господь? А если это допустил Господь, значит, это для меня надо. Я не знаю почему, может быть, меня Господь готовит к чему-то, а может быть, Господь хочет выдернуть какие-то плевелы из моего сердца, а может быть, какое-то наказание для меня или еще что-то, но я же не способен это видеть, я не способен. Я вижу только того, который меня обидел, и я говорю, как так, да, и я молюсь, и я что-то, Господи, останови его, в худшем случае, Господи, накажи его там или еще что-то, да, я не способен видеть, что Бог со мной работает. А почему я переживаю за Него? Если Он поступил неправильно, предоставь это Господу, Господь будет с Ним работать. Это Его дело. Но тот факт, что Бог допустил, что мне причинили боль, это значит необходимо для моего блага. Содействует ко благу. Но я этого видеть не могу. И у меня закрадывается огорчение. Вот чем опасно огорчение. Мы не в состоянии даже мыслить. Мы не в состоянии даже смотреть то, что нам говорит Писание по определенным каким-то моментам в жизни. Поэтому это вот именно то, что с Каином происходило, то, что с Ионой происходило, с Саулом, да, они не видят, они не могут даже понять. Даже эти люди ничего не сделали. Бог за этим стоит. Бог не принял жертву. Бог сделал так, что Давида использовал для поражения Голиафа. Бог сделал еще что-то, да, но этого не видит человек. И у него все сразу легко все переворачивается, и вся концентрация на какой-то личности, и начинается огорчение. Дорогие братья и сестры, обида страшна еще и тем, что она действительно приносит, вот будем говорить, внутреннее духовное поражение. Человек, который находится в огорчении на протяжении длительного времени, реально становится на позицию, что он прощать не может. А Господь нам сказал, если, говорит, вы не можете простить, Отец ваш Небесный не может простить, да? И люди, называясь верующими, доходят до состояния, когда мы встречаемся, депрессия, мысли о самоубийстве, и мы иногда, как служителя, нам задают вопрос, говорит, а может среди верующих быть депрессия? Но по Слову Божию нет. Если мы верим, если мы доверяем. И мы говорим, а как же в среде нашей это происходит? И когда иногда начинаешь где-то вникать в жизни и пытаться как бы размотать этот клубок и докопаться до самого корня, да, и вдруг сталкиваешься с непрощением, огорчением, обидой. Вот почему Господь говорит, чтобы по отношению к обижающим мы научились использовать самое сильное орудие в нашей жизни – молиться. Потому что это действительно очень важно, вплоть до того, что мы можем потерять и наше спасение. Но вы знаете, друзья, когда мы говорим обо всем этом, я бы хотел, чтобы мы с вами вспомнили, в Слове Божьем нам приводятся и другие примеры. Есть один человек, был такой человек, которого мы часто вспоминаем в наших беседах, в проповедях, апостол Павел. И вот посмотрите, в 12 главе 2 послания Коринфянам, в 10 стихе, он говорит такие слова. «Посему я благодушествую». Вот само слово «благодушествую», что это? «Благо душе моей». Ну, сегодня задать вопрос. Что благо для моей души? Когда в семье все хорошо, здоровье, когда меня все любят или что. А Павел говорит, благо душе моей в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. Что? Благо моей душе, когда меня обижают. Вот что говорит Павел. Я благодушествую в обидах. Когда, говорит, меня обижают, это хорошо, говорит, для меня. Апостол Павел, ты, может быть, что-то не понимаешь? Или, может быть, тебя никто никогда не обижал? Может быть, ты никогда не испытал в своей жизни, как это больно, что ты вот так чисто теоретически рассуждаешь и говоришь, что это хорошо моей душе? Знаете, когда мы с вами приходим в послание к Галатам, то в 4 главе, 12 стихе мы находим удивительные слова. Он говорит, прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы ничем не обидели меня. Почему так апостол Павел говорит? Знаете, если мы немножко знакомимся с Библией, то мы с вами находим, что в Галатии произошло, это не одна церковь, это группа церквей была, произошло такое, знаете, очень тяжелое такое положение случилось. Апостол Павел был духовным отцом для этих церквей. Он туда пришел, он нас проповедовал, он насадил эти церкви, он поставил там пресвитеров, и он пошел дальше. И когда он ушел, пришли иудаисты, те, которые стали настаивать на исполнении закона, на обрезание и так дальше, да, и они настроили против Павла. И здесь, когда мы читаем, мы находим, что они теперь Павла не считают апостолом, они принимают другое благовествование и так дальше, да, и Павел, видя все это, вот представьте, мы читаем Филиппийцам 3 главе, Павел говорит, я, говорит, от всего отказался ради познания вот Господа Иисуса, ради проповеди, да, он всю свою жизнь этому взял и посвятил. И он ясно понимает, что они отвергли его, и этим отвергли не только апостола Павла, они отвергли истинное Евангелие, истинное Слово Божие. Павел им пишет здесь дальше, он говорит, вы, надеющиеся на дела закона, остались без Христа, отпали от благодати, да? Они потеряли полностью спасение. И вот в таком состоянии, неужели Павел не понял? Неужели Павел не испытывал этой боли, когда его отвергли? И он понимал, что отвергли не только его, а отвергли истину, за которую он отдал всю жизнь. Вы представляете, братья и сестры, как это больно. Нам иногда больно, когда нас кто-то один, два нас не понимает, да? Церкви, которые ты насадил, отвергли полностью. Это апостол Павел говорит, вы, говорит, меня ничем не обидели. Ничем не обидели. Мне не обидно. Говорит, благо моей душе, когда вот, говорит, меня обижает. Вы знаете, друзья, дело вот в чем. Мы с вами должны понимать, что именно вот здесь апостол Павел, он стал на другую ступень. Апостол Павел стал выше. Не в смысле выше, что в гордости, с надменем, да, он говорит, да мне какая разница, что вы там о себе думаете. Мы так иногда, да, там огорчение там или еще, да мне без разницы, там пускай что хочет думать, что хочет говорить. Не в этом смысле. Апостол Павел, как он стал выше, умоляя себя, он говорит, я всем должен, я всем должник. Вы, говорит, меня ничем не огорчили, я, говорит, поработил себя, я, говорит, я должен всем. Посмотрите, как апостол Павел реагирует на все вот эти ситуации. Он говорит практически, я не имею права обижаться, потому что я должник. Я, говорит, не могу по-другому, да? А у нас часто происходит совершенно по-другому. Вы знаете, мне как-то пришлось слышать удивительный рассказ из вот прошлой вот истории, когда особенно в Греции практиковалось, что были вот убеленные сединой старцы, которые брали на воспитание, на обучение молодых людей. И было вот такое очень тесное взаимоотношение учителя и ученика. И вот однажды один учитель, который взял к себе одного тоже на воспитание молодого человека, который был довольно такой, знаете, крепкий, и вот он проходил через определенный поселок, и там кто-то, находясь так на улице, высказал что-то такое негативное в адрес вот учителя, да, и как-то это получилось громко и так дальше, да, и вдруг этот молодой ученик, который шел, сподхватился, потянулся и вперед. Учитель схватил его и говорит, ты куда? Он говорит, учитель, тебя, говорит, оскорбили. А он тогда остановился и говорит ему, когда, говорит, ты идешь по улице, и из-под забора на тебя начинает гавкать собака. Ты что делаешь? Ты, говорит, тоже становишься на четвереньки и начинаешь гавкать назад. И ученик тогда говорит, учитель, ну это же собака. Он говорит, так неужели и мы должны уподобиться той собаке? Мы даже не думаем. Мы не способны даже остановиться, когда происходит, что кто-то нас каким-то образом огорчает. И мы уподобляемся тому, что у нас моментально срабатывает какая-то обратная реакция, вместо того, чтобы действительно встать на другую ступень и начинать думать совершенно по-другому. И начинать смотреть на эти вещи глазами Господа. И начинать понимать, что я просто человек. И начинать думать о том, что огорчение само в себе, оно несет элемент гордости. Когда я практически ставлю себя в такое положение, когда говорю, я, меня обидели, да как они посмели, да как это могло случиться, да какое они право имели. А за этим всем стоит просто-напросто гордость. Вы знаете, дорогие братья и сестры, так часто, когда мы сталкиваемся именно с этим, мы теряем какую-то свободу. В сердце закрадывается огорчение. Нет свободы, нет простоты, нету вот этой высоты какого-то полета, нету духа. Мы оказываемся связаны, мы находимся в каких-то оковах. И люди иногда годами находятся именно в таком положении. Еще есть, конечно, очень удивительная такая струнка, приходится наблюдать, особенно в работе с людьми, в церквах. Знаете, вы замечали, может быть, за вашими детьми, когда ваш ребенок, вот даже, ну, что-то произошло немножко, да, не так сильно, ну, там упал все, и он идет, и он хочет, чтобы вы его пожалели. Я думаю, мы все знакомы с этим, мы сами где-то это испытывали, но что удивительно, с тем, как человек растет, вот это желание, чтобы нас пожалели, оно вырастает вместе с нами. И нам иногда даже хочется поставить себя в положение обиженных. А знаете зачем? Потому что если я могу выставить себя в положение обиженным и предоставить это многим людям, то обязательно найдется хоть кто-то, который пожалеет меня. А вот когда уже он меня будет жалеть, тогда уже я буду иметь свободу, чтобы сказать все, что я хочу негативное в адрес другого человека. Вот я ему все сделал. Я ради своих детей жизнь прожил. Я все для них отдал. А вот они... А вот теперь, когда меня жалеют, я теперь свободен, чтобы сказать, какие они плохие. И мы часто иногда даже сами себя выставляем в положение обиженных, чтобы нас кто-то выслушал, чтобы найти свободные уши, чтобы загрузить их судом-пересудом, чтобы нагнести обстановку и сказать негативное в адрес других людей. Вот сколько много разных оттенков, когда мы говорим об обиде. Вот почему это так опасно. Вот почему допустить свое сердце именно то, что я начал обижаться, произошло огорчение, это действительно очень важно. И это приносит действительно с очень серьезным последствиям. Вы знаете, огорчение, обида – это очень важные, такие тонкие моменты в нашей жизни. Мы сталкиваемся с ними постоянно. Господь говорит, мы с вами читаем Откровение, 30 глава, Он говорит, «Се гряду скоро, держи, что имеешь». И что мы держим? Зная, что вот пришествие, мы держимся за наши обиды, за наши огорчения. Сегодня придет Господь, и Он скажет, держи, что имеешь. Что я держу сегодня в своих руках? Заглянуть в чье-то сердце? Там никакой свободы нету. Там столько завязано. Там столько горечи. Там столько боли. И мы потом удивляемся, откуда депрессии, откуда болезни, почему некоторые даже умирают. Что происходит в нашей среде? А все происходит лишь только по одной причине. Господь говорит, вы должны научиться реагировать правильно на те ситуации, с которыми вы сталкиваетесь в вашей жизни. И Он, обращаясь, и говорит, это очень актуально, это касается и нашего времени. Это касалось времени Иисуса Христа, это касается нас, и Он говорит опять и опять, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, но самое сильное, молитесь за обижающих и гонящих вас. Это вопрос жизни, это вопрос нашей духовности, это вопрос не просто взаимоотношения между людьми, это вопрос взаимоотношения с Богом. Если вы не прощаете друг друга, Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. Дорогие братья и сестры, о прощении можно говорить много. Это важный вопрос. И это не значит, что если я простил кого-то, то именно этот человек прощен перед Богом. Чтобы ему получить прощение, он должен просить прощения. Мы это все понимаем. Господь на кресте говорит, прости им, не знает, что сделать. Не значит, что они получили прощение. Они должны были еще прийти и попросить прощения. Но вот эта свобода в сердце, того, что нету у меня ничего, да? Вот как важно. Сегодня Господь нас призывает к тому, чтобы мы вот в тишине этого вечера
могли сделать ревизию своего сердца. Господь хочет заглянуть туда. Он знает все. И Он знает, дорогой брат, сестра, друг, если в твоем сердце закралась обида и огорчение, если оно уже укоренилось, если ты потерял свободу во Христе, если там боль, если там горечь. Господь знает. И сегодня Он призывает, чтобы мы что сделали? Помолились. Он говорит, молитесь за обижающих. И я бы, заканчивая наше служение, хотел всех вас призвать к тому, чтобы мы склонились перед Господом и помолились. И я знаю, что каждый из нас имеет в жизни тех, которые нас обидели. Каждый. Об этом говорит Писание. Но сегодня нас призывает Слово Божие, чтобы мы научились в силе Духа Святого правильно реагировать на это. В этом жизнь, в этом благословение. Это принесет радость, это развяжет многих людей, это послужит к миру, к созиданию, семейному, жизни, в церкви и так дальше. Пусть Бог вас благословит и даст силы поступать именно так. Аминь.